Гимн любви, так называется эта глава. С 8 стиха: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Вот такой пессимизм. С одной стороны, оптимизм, что любовь все равно победит. Но с другой стороны, все эти знамения, которые поддерживали ту церковь, в которой работал апостол Павел, в некотором смысле им было тяжелее, потому что были гонения. Но с другой стороны, мертвых воскрешал. Было? Было, нет? Было. На языках больше всех разговаривал? Разговаривал. Мудрые послания писал, что Петр говорит, ну да, мудрые. Писал? Писал. То есть у него были знамения, и не только у него. Там, если почитать внимательно Деяния апостолов, там довольно много пророков, которые, ну, из Писания неизвестны в Новом Завете, но о них говорится, что они предрекали падение Иерусалима, там голод, говорили, уходите, прячьтесь. То есть были такие времена, и сам Павел, помнится, уходя из Эфеса, что говорил? «По отшествии моем войдут к вам лютые волки», то есть такие будущие, так сказать, условно говоря, кардиналы, да, хищные люди, которые, ну, просто используют церковь для обогащения и для славы. Все эти диатрефы, о которых потом позже писал уже после их смерти апостол Иоанн, это пресвитер Римской церкви, известный человек, диатреф, который выгнал всех иудеев, не только апостолов, потому что был налог на иудейство в 94 году. И вот апостол дожил до такого ужасного времени, когда язычники стали преобладать в церкви, не просто преобладать, а выгонять евреев, основателей церкви. Итак, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества, что с ними случилось, прекратятся. Раз написал пророк, что они прекратятся, они прекратились? Да реально, лжепророки вокруг. Настоящих пророков я уже давно не слыхал. Все сплошные фантазии, бредни и бабьи басни. Дальше. Языки умолкнут, тоже псевдоязыки. Трах-трах-трах, что-то трах-трах-трах, непонятно. Никакого истолкования нету. И далее знание упразднится. В общем, тоже, так послушаешь. Сегодня подошла ко мне вот сестра, там, ну, известного человека, фамилию произнесла. Говорит, да, вот это можно послушать. Ну, а так, в общем, пороешься, конечно, так себе. Нет глубокого знания. Все случилось, но не дай Бог случится вот это, что любовь перестанет. Надежда Павла, надежда Церкви, надежда Духа Святого и Христа, Царя, в чем? Что любовь никогда не перестает. Мы станем ничего не знающими, мы станем говорящими только на родном языке, мы станем непророчествующими, стали уже, мы слабые. Но если с нами, вот это первое, это очень важно. Почему важно? Павел объясняет, 9 стих. «Ибо мы отчасти знаем», то есть и тогда тоже так было, «и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». То есть причина не в том, что вот церковь станет слабая. Потому что все, что было в первом веке, Павел называет отчасти. И действительно, если взять всю историю церкви, это, конечно, очень малая доза. Все это отчасти было. 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то есть взрослым, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И вот сегодня хотелось поговорить об этой энергии, которая остается, невзирая на незнание, на несовершенство, на детские болезни, на младенчество. Ну, что там говорить? Очень сильно мы похожи на стадо бабуина бывает, да? Такое детское немножко, незрелое, когда люди обижаются по пустякам, начинают пузыри пускать. К сожалению, бывает и пожило в возрасте, что делать. Поговорим сегодня об этой энергии, об этой особом благословении Божьем, которая называется «надежда», «любовь», «вера», «энтузиазм», я назвал бы так, «энтузиазм». Давно забытое слово, есть такой проспект или шоссе в Москве, шоссе энтузиастов, красиво, да? Шоссе энтузиастов. Тогда жили гораздо более бедно, но если фильм поглядеть, по крайней мере, там с песнями советскими, то очень были большие энтузиасты. Немножко наивные фильмы, но энтузиазм чувствуется. Вообще, когда человек глубоко верующий, хотя бы даже и не в Бога, а просто в коммунизм, он всегда немножко наивный чуть-чуть. Это такой хороший наивняк. Итак, энтузиазм, радость, бодрость, энергия. Путь через радость, да, путь через Божье благословение. Ну, давайте вспомним, как это рождается в нашей жизни с самого детства. Вспомним наше детство голожопое. Чем брали нас родители, вот обычно, да, как они заставляли нас, стимулировали как-то жить на свете, а? Что они говорили? Маш, у тебя детство еще рядом, вспоминай. Ну вот, скоро мы поедем туда и сюда, да? Моя мама любила ездить. Вот, будет лето, и мы поедем туда, поедем сюда. О, все, энтузиазм, надежда, радость. Правда ведь, да? Надежда, перспектива. Не просто унылые уроки, одно и то же. А вот что-то впереди будет, да? Правда. Дальше. Вот ешь кашу, куплю мороженое. Тоже хоть какой-то, но плюс в жизни. Каша противная, но мороженое же вкусное. Так. Дальше. Вот это называется стимул. Вот то, что я сейчас говорю. Это вообще такой был острый, длинный, такая деревяшка, ей кололи быков. Называлась по-гречески стимул. Ну вот сейчас это стимул другое, более мягкое обычно. Хотя бывает разное уже. Дальше. То есть это такие важнейшие вещи в детстве были для настроения, энергичности. То есть умение у родителей или у начальников рисовать приятные будущие картинки, это качество лидера. Если лидер не умеет вдохновлять свою паству, неважно, это семья его или это на работе, это плохой лидер. То есть, ну, неинтересно за ним идти, и люди так, ну, по неволе, что называется, от пинка, вот, на, так сказать, ручном управлении, там, ничего хорошего. То есть, умение рисовать приятные картинки – это качество лидера. Это касается и веры, потому что вера – это всегда что-то направленное вперед, конечно, какая-то надежда. Вообще, есть такое выражение, оно присуще еще римлянам было, что религия – это опиум для народа. И Ленин его использовал, и Маркс, и Энгельс. Но тогда это было хорошее выражение, потому что единственное обезболивающее в то время – это был сок мака в то время, опиум. И в то время любая болезнь, ну, любая абсолютно, лечилась опиумом. Ну, что там любая? Вы знаете, что в 19 веке насморк кокаином лечили. Люди не знали его вредного свойства, а вот он сильно помогало, прочищало, что называется. Поэтому вот в то время это легкие такие наркотики, естественно, они вот были единственным способом. И опиум для народа имеет сюда облегчение. То есть религия – это облегчение для народа. И вот в этом смысле так говорили. Но сейчас это, конечно, уже после Ленина стало плохим вещам, когда мы знаем, что опиум – вещь очень плохая, очень опасная. Религия, другими словами, вера в богов, Бога – это перспектива мороженая впереди. Поездка хорошая куда-нибудь. Это такое перспектива ухода от боли. Многие из нас испытывают душевные боли, даже физические. И от разочарования, и особенно от одиночества. Многие люди на свете очень одинокие люди. Надо сказать, что Христос мало использовал эти перспективы. Вот больше как-то в Откровении это есть. Новый Иерусалим, там город на облаках. Сам Христос говорил очень мрачные вещи. Да? Он как бы говорил о мрачных годах Израиля, да, 24-25 глава Матфея, это проповедь о разрушении Иерусалима. И так случилось через какое-то время, через 40 почти лет. И после он говорил, и устами Павла вот, говорил в Ефесе, о мрачных годах христианства. И те и другие продлились около 2000 лет. Это, в общем, серьезная проблемка. Но тем не менее мы видим, что церковь выжила. Церкви было предсказано гонение, отход пастырей от любви и бескорыстия. Один человек так сказал: история церкви убеждает, ну и Израиля тоже, что только Бог есть причина ее устойчивости. То есть было все против. Пастыри ужасные, войны крестовые, там какие-то бредни вместо богословия, полные бредни причем. поклонение там мертвечине всевозможное и так далее, целование гробов, в общем, все ужасно, все, отход от единобожия, все это было. Но тем не менее церковь сохранилась. Вот это и доказывает, что есть Бог. Потому что все, что, все ошибки, какие можно было сделать, она сделала, но выжила. И все нападки, которые справедливо, кстати, на нее всегда вели, ничего с ней не сделали абсолютно. Те, кто нападали, они умерли в одиночестве, в расчаровании, в ругании. А те, кто верил, да, они остались и с надеждой, и с верой, и с любовью. Ничего их не тронуло. Да, знание упразднилось, пророчества стало мало, с моралью тоже проблемки. Но мы видим, что вот это самое главное, что внутри, энтузиазм, вера, надежда на будущее, оно осталось, оно осталось. Поэтому она все время устойчива, постоянно возрождается в самой страшной эпохе. Мы тут 30 лет в России маленько расслабились. Ну вот опять, видите, да, проблемки. Так сказать, опять мы бодрствуем. В каждом поколении, получается, в России точно, есть своя страшная полоса. Сейчас она и у нас началась. Причина же нашего энтузиазма в том, что мы все и каждый лично соучаствуем в общем будущем. Это не будущее мое, не будущее Саши, Маши, там, и кого угодно, Сережа. Это наше общее будущее. Мы объединяемся в общем будущем. У нас есть общее будущее. Называется Царство Небесное. Причем, если поговорить внимательно, так серьезно, на Откровение, особенно на книге пророков, это совсем не подарок. То есть Царство Небесное – это не подарок. Это, в общем, так говорят, но это неправда. Это общее дело. Вы знаете, как переводится общее дело по-латински? Литургия. Перевод по-латински – общее дело. Люди приходят поминать Христа. Это их общее дело. Они встречаются вокруг надежды на Христа. И мы, получается, все участвуем в этой литургии пожизненно. Мы все соучастники, товарищи, члены организма тела Христа. Участие в общем деле, в литургии – именно то, что дает нам уверенность. Уверенность, что мы не одиноки, что мы разделяем нашу общую судьбу, как гонение, так и славу, что это не ярмарка тщеславия, вот это бывает, к сожалению, у верующих, не соревнование в кротости, в крутости, в святости. Есть такие ханжи, которые из себя что-то изображают. Ну, не дай Бог, конечно, нам и в этом участвовать. И церковь будет жить всегда. Пропадут все эти лидеры, которые сейчас восхваляют, пропадут все эти, которые нападают на церкви, бывает даже справедливо, я скажу, а церковь останется. Это удивительный феномен. Удивительный феномен. Почему? Потому что есть вера, потому что есть надежда, потому что есть любовь. Я даже так скажу, что критики умрут в одиночестве и в безнадежности. Вообще, я, хотя я говорю об общем деле, об общей надежде, но по натуре, кто меня близко знает, я человек очень, очень одинокий. Ну, я вот нанимал как-то уборщицу на радио себе, верующую. И она меня махом просекла. Но я так с виду вроде разговорчивый человек, вроде как из себя, бывает, бодрячка изображаю. Она ко мне подошла, так потрогала за рукав, говорит: Владимир, вы очень одинокий человек. Я говорю: а чего это видно? По глазам, говорит, видно. Ну ладно, говорю, не будем заглядывать в мои глазки. Но, по сути дела, правда, вот есть такие люди, меня в школе Шич называли, да? То есть, малообщительные люди. Но мне, на самом деле, тоже хочется участвовать в общем деле. Потому что спасение поодиночке не получишь. Это бред. Спасение – это церковь, это ковчег спасения. И поодиночке, ну, это просто гордыня и больше ничего. Это дело общее, дело Божье и одновременно человеческое. Понимаете, что спасение – это дело одновременно Божье, потому что без него вряд ли, и одновременно человеческое без нас вряд ли. Понимаете, да? Вот тут синергия и объединение усилий Бога и человека. С его стороны милость, с нашей стороны вера в эту милость. Какая часть Божья мы сейчас видим, когда вот знания маловато, языков настоящих уже почти нету, пророчества, в общем, тоже ой-ой-ой, это Писание. Вот мы видим Писание, Священное Писание, тексты. Я на радио веду передачу «Межрелигиозный диалог». Там встречаются разные верующие люди. И божеское дело – это Писание, ну, а наше дело на земле церковное – это солидарность. Мы друзья, братья, сестры. Мы люди. И вот когда я вел эту передачу, одна женщина инославная, она сказала, что важно чувствовать свое сердце. И вот так себя и вести. Такой немножко женский взгляд. А я сказал, что нет. По Писанию сердце наше какое? Лукавое. И крайне испорченное, эгоистичное и хитрое. Я бы грубее сказал, но дети говорят, очень хитрое наше сердце. Если мы будем жить по нашему сердцу, мы будем просто эгоистами, ленивыми, тупыми, ладно, некоторые умные. Ну, понимаете, да? Ну, умные в смысле хитрые, это большая разница. Хитрованные. Поэтому вести себя надо по Писанию. Христос не говорил, следите своим сердцем, ну, то что от него исходит. Нет. Он говорит, берегитесь, наоборот. Берегитесь, потому что в нем вот проблемки возникают часто. Надо чисто глядеть. Поэтому мы должны, я сказал на радио, мы должны глядеть по Писанию. Христос, когда разговаривал с тобой, он не говорил, а вот в моем сердце любовь к Богу. Есть такие у нас, знаете, любители, свою любовь показывают всем. Вот я такой люблю людей, люблю Бога, такие на показуху. Нет, он говорит, написано. Ты, говорит, мне что говоришь? А написано вот так. Вот и все. Понимаете, что смысл? Нельзя глядеть себе в сердце. Ничего, кроме лукавства, гордыни там не найдешь обычно. Ну, есть нормальные люди, но маловато, честно говоря. В основном все испорчены. Поэтому надо глядеть на Писание. Там есть нормы, как себя вести. Сердце наше крайне испорчено и лукаво. А вести себя надо просто по Писанию, по заповедям. Вот, например, проведу простой ясный пример. Сказано, введи в дом бездомного, да, Исаия это написано, про пост. Это вот пост, настоящий пост. Не это не ем, а это не ем, это не пост. Это так, показуха. А настоящий пост, Исаия пишет, введи в дом бездомного, одень раздетого, накорми голодного. А Христос добавляет, даже врага накорми, и Павел добавляет. А что мне на самом деле всегда говорит сердце? Ну и жена бывает тоже говорит то же самое. Самим маловато, там он такой уже несчастный. А Писание, в отличие от нашего сердца лукавого, оно говорит твердо. Более того, когда мы вместе глядим на это Писание, мы можем объединиться, там, сделать какой-то приют, какой-то фонд социальной помощи, одежду собирать, кое-что мы делаем все равно. И Писание, оно более твердо, оно века прошло, а мое сердце – это плоть. И, конечно, мы можем объединиться вокруг Писания, но мы не можем объединиться вокруг самого пылкого сердца, потому что это человек, это плоть. Поэтому здесь надо иметь в виду, что то, что нам дал Бог в нашем спасении, это прежде всего тексты Писания, которые мы на самом деле можем слушаться. И чтобы мне кого-то убедить по-человечеству, допустим, да, мне надо манипулировать, убеждать, обращаться к эмоциям. А Христос не так. Христос говорил, просто написано. И вообще, когда вы читаете Евангелие, знаете, вот есть такое понятие стиль, да? Ну, кто литературу изучал, внимательно понимает, что есть стиль там любовный, лирика, да, бывает там патриотический всякий бред. А стиль, это чем написан текст, каким образом? Так вот, Писание написано, все говорят, переводчики, телеграфным стилем. Пришел, увидел, победил. Помните, да? Вот, там Христос умирает. У нас ту-ду-ду-ду, там музыка, там Шопен, да. А Писание как? Просто умирает. Не надо думать, не надо. Не надо это человеческого ничего добавлять. Просто умирает. А потом просто воскресает. То есть в Писании все телеграфно, не эмоционально, ну, сухо в некотором смысле получается. Писание нами не манипулирует. Нет. Когда ты его читаешь, ты либо веришь, либо нет, и все. Оно не пытается затащить, как некоторые горе-проповедники, на эмоциях, слезу выжать. Ну, это лукавство. И Павел пишет, мы так не проповедуем. Мы просто указываем на Писание. Вот сказано, введи в дом голодного, там, накорми, там, одень. Ну, какие-то эмоции. Мои эмоции говорят, да пошел он вон, от него пахнет. Правда, Галя, она многого, я знаю, заводила. Обокрадут велик последний, утащат у детей и убегут. И вот, все, сколько я пытался, это всегда одним тоже качается. А Писание говорит, надо, и делай. Вот это и есть вот то, вокруг чего можем объединиться. Это 2000 лет назад, а то и 3, и 4 написано, и настоящие христиане так всегда делали. Да, у них воровали, да, их не благодарили, что такое не было, это вообще, это ужас, конечно, это не жизнь. И сердце мое говорит, мне это не надо, даром трясть не надо, пускай они подыхают там все в голоде и в чем угодно. А Писание говорит, надо. Да? Вот и все. И идет гремыка, и дальше снова начинает. Он знает, конечно, это плохо, и сердце у него будет мучиться, потому что сердце лукавое. Писали, говорит, надо. Это только один маленький пример. Там примеров тьма писали таких вещей, да? Поэтому Господь, Он больше нашего сердца знает все. Он знает, что надо обращаться к конкретным приказам, ну, заповедям, скажем. И тогда, когда мы поступаем по Писанию, чувство радости, оно возрастает многократно. От общего труда, от литургии, по заповеди Христа, по любви Божией. Ну, а теперь о самом таком насущном. Увы, всегда сильный в этом мире, даже бывает и в церкви, увы, тиранит слабого. И не просто тиранит, а издевается над ним. Но вера Христова, она меняет эту картину. Люди начинают объединяться, чтобы вместе в общине стать сильнее, энергичнее, до конца надеяться. Смысл веры нашей с вами Христовой не уничтожается смертью, писал Толстой, не уничтожается смертью. Наша надежда простирается в бесконечность. Мы верим в воскресение мертвых. Вот чем мы можем друг друга каждый день радовать, мы воскреснем. И воскреснем для лучшей жизни, а не для того, чтобы снова уничтожены быть. И мы знаем, что злые, вот те, которые тиранят слабых, убивают и так далее, они воскреснут для чего? Для второй смерти, гиене огненной. Поэтому добрые должны объединиться в любви. Вот вера, надежда и любовь. И когда они объединяются в этих простых поступках, не на показ, конечно, в них возрастает надежда, энтузиазм, радость. И они могут перенести те временные трудности, написано, вы еще не до крови сражались. То есть, не да, тут какие-то проблемки небольшие, там, здоровье или финансовые, думаю, что это ой-ой-ой, какое горе. Вообще, до февраля, до конца февраля этого года, я думаю, что у меня много горя. Вообще нету. Вообще нету. Вообще никакого горя нету. Это лукавое сердце мое. Эгоистичное сердце мне говорило, ты несчастный, у тебя то понос, то золотуха, то тебе кто-то обижает. Да никто меня не обижает. Я просто лукавый человек. И мое сердце, как любовь, конечно, лукавое. Но когда я поглядел, какое настоящее горе есть вокруг, так сказать, не очень далеко, я понял, что какое же все-таки... Обращать внимание тогда только на Писание. Христос ничего не говорил о своих чувствах. Заметили? Ничего. Вообще ничего. Многие трындят про свои чувства. А он ничего не говорил. Это его чувства. Но он говорил, вы будете моими друзьями, если исполните то, что я вам говорю. Не подумайте, что исполните, не пообещайте, не порадуйте, что исполняете. А что делаете? Да исполните. И вот это радость. И вот это радость. Мы помним, кажется, с тобой дом ремонтировали, что-то такое. Мы, да, говорили, давно это было. Что-то мы вот ремонтировали и поделились. И он говорит, какая радость. Мы все грязные, тут известно, работаем в море, никто, естественно, не пришел сюда. И мы что-то там что-то красили, что-то... Он говорит, а у меня радость. Понимаете, мы делаем общее дело. Ну, как правило, это делает меньшинство в любой организации, не только в церкви. Большинство без внутренней на ночь. А это радость. То есть достаточно двум христианам, трем, написано, где двое и трое, там и Христос. Когда мы объединяемся ради общего какого-то дела, доброго, настоящего, кого-то помогаем, или там реп-центр, я помню, что-то еще было, не помню, не важно что. И это возникает радость. Радость не возникает сама по себе. Вообще никогда. Она всегда возникает от действия. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Она всегда останется. И церковь никуда не пропадет. Абсолютно. А те, кто на ней издеваются, или от нее уходят, или там еще выпендриваются, вот они умрут в одиночестве, в безделье и для вечной погибели. А мы воскреснем для радости. Аминь. Аминь. Книга Евреям, 5 глава, 14 стих. Здесь автор, разные мнения есть о авторстве. Где-то пишет апостол Павел, где-то пишет апостол Иоанн. Пишет неведомым нам евреям 1 века о том, что такое чувство, навык, и что такое добро и зло. Он пишет здесь, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. До этого он пишет, что я бы много чего вам написал, но вы вряд ли поймете. И вот в конце он делает вывод в этой главе, что Есть так называемая твердая пища, которую не все могут усвоить. Ну, это понятно, что если младенцу давать колбасу, то недолго он протянет. Просто его еще пищевод и его состояние, так сказать, пищеводительной системы к этому не приучено. В новом переводе. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Итак, нам всегда казалось, что это самые простые вещи на свете. Добро и зло. Ну что сложного? Любой ребенок в школе или в садике подходит, говорит: дядя, ты добрый, правда ведь? Он сразу, вот это очень важный вопрос. И нам казалось, что плод познания добра и зла, который нам подсунут был драконом, змеем, не нам, конечно, а Еве и Адаму, в этом саду райском, он как бы просто решил. Но в данном случае автор послания пишет: нет, неправда. Он пишет, что есть некая твердая пища, которая не для всех, а для зрелых, или там в другом переводе, совершенных людей. Но я сомневаюсь, что это правильный перевод «совершенных». Вряд ли на земле есть хотя бы один совершенный, кроме Христа, правда? Все остальные имеют недостатки. Даже апостолы, мы видим, один трусил, другой там гордился, они друга обличали. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, то есть людей с опытом, ум которых благодаря опыту способен различать добро и зло. Оказывается, для того, чтобы добро и зло различать, нужен ум, или в другом переводе «чувство», навыком приученные. Большинство наших чувств, как-то не странно, рождается в нашем мозгу. Нам кажется, что чувствовать нечто такое вот оно эфемерное, такое вот непонятно где рождается. Да, бывает, чувства мое сердце переполнили. В сердце есть нервная система, но все-таки чувство рождается, как-то не странно, в нашем головном мозге. И с течением времени мы способны, не то чтобы сильно, но некоторые из нас способны сильно проникать в то, что делается вокруг. И даже у некоторых есть такие чувства. Христос говорил, он, про Христа написано, он видел, что в человеке. Ну и опытные люди, я скажу так, они отличают доброго человека от краснобая, правда ведь? Вот есть краснобаи, которые такие ласковые-ласковые, но от них никогда ничего не дождешься. Вот, не близ, не трись. А есть люди, может быть, внешние, я так скажу, в деревне у нас, где я родился. Ну, не то чтобы не суровые северные люди, ну так, матершинники, скажем так. Но ты будешь тонуть, и они тебя спасут. Рискуя жизнью. Понимаете, да? Чувство навыком или ум опытных, зрелых людей способен различать доброе и злое. Может быть, человек ведет себя... Но его, так сказать, воспитание или, там, скажем, жизненный опыт так, что не очень всем это нравится. Но это надежный человек, это добрый по-настоящему человек, который тебя способен и спасти, и помочь, и так далее. Есть огромное количество людей ласкательных. Про себя сказано, что не было лести в его устах, которые льстили, но как только коснется дела, сразу кусты. Еще и предадут. Поэтому надо понимать, что добро и зло на самом деле... В сложном мире не такие простые, ясные и однозначные понятия. Нет. Нет. Может быть, вот тогда, когда они, только что Ева и Адам были созданы, единственным злом было, что они голые. Вот и все. Вот они одели, все, проблема решена. Но мы видим уже в их детях, что возникло? Соперничество, правда? Один из них убивает другого, потому что Богу больше понравились овцы, нежели его пшеница. Хотя ни в овцах ничего хорошего, ни пшеница плохого. Но Господь видел, что у одного сердца злое. И он его предупреждал. Зло лежит, грех лежит у порога. Бог, будучи опытным, он говорит этому неопытному, несчастному, я скажу, Каину. Не только не Авель несчастен, Авель спасенный. А этот с клеймом всю жизнь. Ты, говорит, думай, что делаешь. У тебя сейчас зависть, у тебя сейчас зло. Это очень похоже на историю Иосифа Прекрасного, правда? Он был такой мальчик еще, молодой совсем, красивый мальчик, Иосиф Прекрасный. И он перед остальными 11 братьями выпендривался. Какая мне одежда, да, там ему отец подарил, конечно. Это сейчас одежда, ничего страшного, Китай нас снабжает. А раньше одежда, ох-ох-ох, как Мерседес сейчас была. И вот у него была разноцветная. Все, они его воспылали ненавистью, они его, в конце концов, продали даже в рабство. Но этим что сделали? Спасли евреев, правда ведь? Они сделали зло? Ну, несомненно, сами раскаивались. Но они спасли при этом евреев? Спасли. Вы понимаете, добро и зло не так просто уже, вот мы видим в Бытие книги. Уже не так просто, вот это добро, это зло, нет. Получается, что Бог умеет использовать раздражение к братьев, ненависть там, и прочее, для того, чтобы в итоге выходило что-то доброе. И вся история Иосифа и других праотцов евреев, она вся об этом. Новый Завет, смерть Христа, предательство Иуды, трусость апостолов, все разбежались. Зло? Зло нет. Если бы этого зла не было, мы были бы спасены? Ну, честно, да нет. Так евреи остались бы единственным народом. Благодаря тому, что евреи поступили так со своим царем, он стал царем огромного количества гоев, но не евреев. В то время они были язычники, сейчас то есть такая разница. Все равно неверующие люди. Итак, этот текст очень глубокий. Он не только о том, что есть такие люди, которые не понимают, но что сама эта природа очень сложная. Это твердая пища, где надо не торопиться судить, не торопиться осуждать, не торопиться какими-то такими легкомысленными суждениями, а глядеть дальше, глядеть глубже. Я скажу одну вещь такую неприятную для себя. Когда в каком-то году, кажется, в 11-м запретили усыновление деток, а у меня дочка просто работала в детдоме, младшая Рита, второй детдом на Южном, огромный, такой сарай, я бы сказал. И там было огромное количество детей, огромное просто. Ну, каких-то обычно больных усыновляли американцы и другие. И вот там какая-то была заваруха политическая, и как бы запретили закон подлецов. Я так немножко... Ну, как сказать? Ну, жалко детей, да, потому что наши берут только здоровых. Американцы берут любых, обычно им подсовывают больных. И вот так вот дети пострадали, все. Потом дочка вернулась, она ушла в декретный, и через 3 года вернулась, и говорит, было 350 детей, осталось меньше 50. То, что было сделано в отношении, так сказать, осталось злом, конечно, я не думаю, что что-то изменилось. Но все-таки огромное количество деток нашли, какие уж там не были, семьи приемные. Некоторые были усыновлены, некоторые за деньги. Но все равно это патронажные семьи, в которых они живут. Они понимают, что такое деньги. Потому что самая большая проблема детдомов не в том, что там нечего кушать. Нет, там есть что кушать. Они совершенно беспомощны в бытовом отношении. Она говорит, я водила лбов 17-летних выше меня, у них 3 судимости. Они не знали, как плавки выбирать, трусы, там, я не знаю, носки, понимаете, да? Ну, элементарно, они никогда не были в магазине в жизни. Им все покупали, готово приносили, они ничего не ценили. Поэтому им дают потом квартиры, они их продают, пропивая тут же, в тюрьму садятся. Потому что они, когда уже доходят до квартиры, у них уже 5 судимостей. Все условно, естественно, потому что детдом. Все условно. То есть, с одной стороны, это безусловное зло. А с другой стороны, мы видим вот, огромное количество усыновленных детей. Я сейчас работаю с фондом «Томск без сирот», тоже вот, многие усыновляют. Поэтому, конечно, не все мы можем судить. Да я сейчас скажу, вот, ну, зрелый человек, вот мне 60, там, что ж, зрелый? Да нет, абсолютно бывает наивный. А там, да, в этом переводе вообще совершенное. А в мире полно твердой пищи. И у большинства людей... которые даже считают себя зрелыми, зубы-то, как у меня, очень слабые, и не могут они эту пищу раскусить. К чему я все сегодня веду? Дело в том, что мне такая была идея поговорить с некоторыми друзьями. Я уж не буду брать там чужих людей. Люди, которых я как бы уважал и даже с ними сотрудничал. Ну и брат родной у меня в Кемерово живет. Как они относятся к каким-то вот вещам, ну, к убийству детей, к примеру. И вы знаете... Удивительно, статистика не врет. Большинство из них говорили, что, ну, раз уж, раз уж начали, то есть совершенно вот не волнует людей, если убивают не их детей, вообще не волнует, абсолютно. Причем из них большинство было верующих людей глубоко, у которых много детей. То есть в чем суть плода познания добра и зла? Что все смешалось, помните, да, Толстой написал, все смешалось в доме Облонских, все смешалось в голове, и добро, и зло, и вот эта твердая пища оказалась слишком, и люди стали полны спутанных представлений о мире, и о войне, о зле, о добре, все смешалось, и даже христиане оправдывают насилие и обиды сильных над слабыми, по сути, оправдывают подлость, А того, что, вкусив плод познания добра и зла, того и другого в голове стало много и добра, и зла, потому что получилась мешанина. И даже Павел писал о себе: «Меня влечет к себе добро, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Поэтому то, что они вкусили плод познания добра и зла, проблема не решилась, а усложнилась. Вот поэтому, видимо, Бог и сказал: «Не трогайте, вы не сможете, вы не вынесете». И люди сейчас, и всегда, это не то, что вот современная проблема наша была всегда, они нездравые, и у них еще чувства навыкам не приучены. Большинство людей развлечения добра и зла не приучены. Они принимают за добро ласковые, ласкательные слова, какие-то такие, знаете, вот псевдо-добра. И наоборот, они не видят очевидного добра в поступках, которые не приукрашиваются ничем. Ну, какие вот они уже есть. Поэтому нам надо молиться, чтобы действительно суметь это понять. Я написал брату родному, он, правда, неверующий, но богатый человек. Я говорю: как ты к этому относишься, к тому относишься? Он говорит: ты знаешь, очень все сложно. Я говорю: ну, людей же, как бы, дети, все равно сложно. Вот понимаете, я думаю, я ему написал так, это пускай меня Господь простит. Ты понимаешь, теперь я понял, почему Бог одних избирает, других нет. Для кого-то сложно остановить убийство детей, ну просто сложно, ну ни рука не поднимают, пускай уж убивают. Ну значит, это избрание, это Каинова печать просто уже козлу. Я не верю в двойное предопределение, но получается так, что если для человека, неважно, верующий или неверующий, я даже не беру этот аспект вообще. Если для него это сложно, причем от него ничего не требуется, а просто вот мнение, и даже он мнение выразить не может по этому поводу, встать однозначно на сторону добра, на сторону жалости. Я скажу так, что почему светские, я психологами на радио провожу программы, почему светские психологи ненавидят слово «жалость», вы знаете? А написано: «Милость превозносится над судом». Потому что это сатанинское учение получается. Все сложно, все неоднозначно, ничего нельзя, постмодернизм сплошной. Но постмодернизм, тем не менее, время, казалось бы, гуманизма, но мы этого не видим. Во многих странах мира идут страшные вещи. Пускай Господь благословит нас, чтобы наши чувства навыкам приучились к простому развлечению добра и зла. Подчеркиваю, только добра и зла, не выгоды, не удобства, не респекта, а именно добра и зла. Чтобы Божье предопределение нас коснулось, потому что Бог, ну, несомненно, на стороне добра. В его мире очень много мы видим того, что не назовешь добром, да и в нас самих. Но нас-то влечет Духом Святым к чему, Павел пишет? К тому, чтобы избрать добро, и чтобы отвергнуть зло. Меня всегда вдохновляет и всегда вызывает слезы такое слово Божье: вы убили праведника, а дальше что? Он не противился. Человек на стороне добра. Он мог взять меч, да и у Петра же был меч, да? Он не противился. Пускай Господь благословит зреть. Нельзя всю жизнь быть в первом классе. И что бы ни случилось, я ничего не знаю, моя хата с краю. Придется равно судилище Христово. Никак нельзя иначе. Пускай нас Господь в этом чудно благословит, чтобы мы думали по большому, по гамбургскому счету, не как нам выгодно, или выгодно это моей родине, или, ну, мало ли выгод на свете, или просто мне больно, или стыдно, и не хочу я этого. Отвергаю. Это хорошее чувство, когда человеку стыдно. Вот когда человеку не стыдно, он говорит: людей не боялся, и Бога не боялся, и людей не стыдно. Это плохо. Когда стыдно, это замечательно. Помолимся об этом. Аминь.